Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги святителя Василия Великого «Беседы на псалмы», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Стефане, игумене Печерском. Далее из архива нашей радиопрограммы. В цикле Александры Никифоровой «И жил как ангел, и умер как святой» воспоминания о епископе Якутском и Ленском Зосиме. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. После сего рассмотрим и начало псалмов. «Блажен муж, иже не иди на совет нечестивых. Строители домов, возводя в высоту огромные здания, и основания полагаются размер на высоте. И кораблестроители, приготовляя корабль к поднятию больших грузов, укрепляют подводную часть, соображаясь с тяжестью нагружаемых товаров. И при рождении животных сердце, которое естественно образуется прежде всего, получает от природы устройство, приличное будущему животному, почему телесная ткань образуется вокруг сердца соразмерно собственным началом, и отсюда происходят различия в величине животных. Но что значит основание в доме, подводная часть в корабле и сердце в теле животного? Такую же силу, кажется мне, имеет и это краткое предисловие в отношении к целому составу псалмов. Поскольку псалмопевец с продолжением слова намерен увещевать ко многому такому, что трудно и исполнено бесчисленных подвигов и усилий, то он, подвижником благочестия, предварительно указывает на блаженный конец, чтобы мы в чаянии уготованных нам благ беспечально переносили скорби настоящей жизни. Так и для путешественников, идущих по негладкому и неудобно проходимому пути, облегчается труд ожидаемым ими удобным пристанищем, и купцов отважно пускаться в море заставляет желание приобрести товары, и для земледельцев делает неприметными труды надежда плодородия. Посему и общий наставник в жизни, великий учитель, дух истины, премудро и благоискусно предложил наперед награды, чтобы мы, простирая взор далее тех трудов, которые под руками, поспешили мыслью насладиться вечными благами. «Блажен муж, иже не иди на совет нечестивых». Итак, есть истинное благо, которое в собственном и первоначальном смысле должно называть блаженным, и это есть Бог. Почему и Павел, намереваясь упомянуть о Христе, говорит «по благовестию славы блаженного Бога, ждущий блаженного упования и явления славы великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, ибо подлинно блаженно сие источное добро, к которому все обращено, которого все желает сие неизменяемое естество, сие владычественное достоинство, сия безмятежная жизнь, сие беспечальное состояние, в котором нет перемен, которого не касаются превратности, сей преснотекущий источник, сия неоскудевающая благодать, сие неистощимое сокровище. Но невежественные люди и миролюбцы, не зная природы самого добра, часто называют блаженным то, что не имеет никакой цены — богатство, здравие, блистательную жизнь, все, что по природе своей не есть добро, потому что не только удобно изменяется в противоположное, но и обладателей своих не может сделать добрыми. Ибо кого сделало справедливым богатство или целомудренным здоровье? Напротив того, каждый из сих даров, злоупотребляющему им, часто способствует ко греху. Посему блажен, кто приобрел достойное большей цены, кто стал причастным благ неотъемлемых. Но почему узнаем о нем сие? Это тот, иже не иди на совет нечестивых. И прежде, нежели скажу, что значит не идти на совет нечестивых, намерен я решить для вас вопрос, здесь представляющийся. Спросите, для чего пророк берет одного мужа и его называет блаженным? Ужели из числа блаженных исключил он жен? Нет. Одна добродетель для мужа и жены, как и творение обоих равночестно, а потому и награда обоим одинакова. Слушай, что сказано в книге Бытия: «И сотвори Бог человека, по образу Божию сотвори его, мужа и жену сотвори их». Но в ком природа одна, у тех и действования те же, а чьи дела равны, для тех и награда та же. Итак, почему же псалмопевец, упомянув о муже, умолчал о жене? Потому что при единстве естества почитал достаточным для обозначения целого указать на преимущественное вроде. Посему блажен муж и жени иди на совет нечестивых. Смотри, какая точность в словах. И скольких каждое речение исполнено мыслей. Не сказал иже не ходит на совет нечестивых, но иже не иди. Кто еще в живых, того нельзя назвать блаженным по неизвестности окончания его жизни, но кто исполнил возложенные на него обязанности и заключил жизнь неукоризненным концом, того безопасно уже можно назвать блаженным. Почему же блаженней, ходящий в законе Господне? И здесь Писание называет блаженными не ходивших, но еще ходящих в законе. Это потому, что делающие добро за самое дело достойны одобрения, а избегающие зла заслуживают похвалу не тогда, как они раз или два уклонятся от греха, но тогда, как возмогут навсегда избежать искушения во зле.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Преподобный Стефан, игумен Печерский. Преподобный Стефан, игумен Печерский, епископ Владимир Волынский, с молодых лет подвязался в Киево-Печерской обители под руководством преподобного Феодосия и был любимым его учеником. Преподобный Феодосий иногда поручал ему вместо себя наставлять братью словом назидания. Перед кончиной преподобного Феодосия иноки просили его назначить игуменом святого Стефана, который был тогда доместиком, главным уставщиком на клиросе. «Он вырос, — говорили они, — под твоей рукой, послужил тебе, дай его нам». И преподобный Феодосий вручил управление обители преподобному Стефану. Во время его игуменства был в основном отстроен обширный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, начатый еще преподобным Феодосием. Братские келии были переведены ближе к новому храму, а на прежнем месте остались несколько келий для иноков, которым было поручено погребение умерших и ежедневное совершение божественной литургии с поминовением усопших. В 1078 году преподобный Стефан вынужден был покинуть монастырь. На другой горе, недалеко от родной обители, он основал новый монастырь в честь Пресвятой Богородицы в память положения ее ризы во Влахерне, который был назван Кловским. Монастырь был основан благодарность за благодеяние Матери Божией к Печерской обители. Преподобный Стефан видел, как пришли из Греции мастера-каменщики с иконой Матери Божией и рассказали видение Царицы Небесной во Влахерне. Именно поэтому святой Стефан и создал на Клове церковь в честь Влахернской иконы Матери Божией. В 1091 году святой Стефан был поставлен епископом Владимира Волынского и участвовал в перенесении мощей преподобного Феодосия из пещеры в монастырь. Он много потрудился по обращению в христианство жителей Волыни. Скончался святитель Стефан 27 апреля по старому стилю 1094 года в 6 час ночи. Ученик не выше учителя. Довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, свидетельствует Господь в Евангелии. Эту новую заповедь исполняет преподобный Стефан, свято храня в памяти образ великого учителя своего, преподобного Феодосия. Просьба иноков монастыря к учителю об игуменстве любимого ученика не остается тщетной. Святой преемник святого наставника — приукрашает обитель храмами и службами в них, прославляет учителя своего перенесением его мощей и умножает плод спасительного сеяния Феодосиева обращением волынцев ко Христу. Перед нами чистейший образ верного ученичества, во всем подобного наставнику своему.
В эфире программа «Благовещение».
«И жил как ангел, и умер как святой» — цикл воспоминаний о епископе Якутском и Ленском Зосиме. Передача вторая. О владыке рассказывает его однокурсник по обучению в Московской духовной семинарии, настоятель храма великомученика Георгия в Коптево, протоиерей Сергий Дикий.
Мы вместе с ним поступали в Троицу Сергия Лавру. Ну, это 20 лет назад, даже больше. Тысячелетие крещения Руси. Поступали, учились в первом классе семинария с владыкой. Тогда он был Игорь Давыдов. Был такой, ну, светлый. Нас отличался такой, можно сказать, любвеобильностью, готовностью помочь. Вот и как-то я быстро с ним так сдружился и друг друга выручали, когда нужно, в каких-то ситуациях жизненных. И в втором курсе семинарии я женился. У нас была свадьба в храме Нежданово. Сначала моего брата, потом у меня венчал на отец Артемий Владимиров. И потом мы все с курсом и регенская школа, человек 80 пошли в Кремль, во все соборы. В всех соборах Кремля я провозглашал многое лето своему брату с его супругой, раб Божий Николай Феодор. И также Игорь Давыдов участвовал в этой свадьбе вместе с нами. Потом, когда была моя свадьба через 2 недели, тоже в этом же храме, владыка Зосима, в прошлом Игорь Давыдов, он не был на свадьбе у нас, потому что он лежал в больнице. На второй день свадьбы мы ходили к нему, его навещали, к нему вырезали аппендицит. И как-то вот так вот по жизни мы с семинарией вместе подружились и были очень близки. Я попросил быть крестным отцом моей первой дочери Глафиры. Как раз отец Артемий Владимирович крестил в храме Нежданово в воскресенье. Крестил, и он был крестный. А супруга моего брата Феодора, она крестная, то есть кума, значит, кума-кума.
Ваше поколение очень интересно. И даже как-то владыка Евгений рассказывал о том, что вот в те годы в семинарию приходили 2 путями. Люди шли и из верующих семей, и шли люди по убеждению, из совершенно нецерковных семей. Вот каким был путь владыки к вере, интересно?
В общем-то, своих родителей привел к Богу, поэтому его путь, конечно, он иной путь, чем путь мой, потому что я сын священника, брат у меня священник, младший брат диакон, сестра, матушка. Вот. А он сам, в общем-то, с такой невоцерковленной семьи пришел. То есть люди приходили по убеждению. Приходили, потому что верили в Бога, потому что хотели ему служить. Поэтому я думаю, что вот те года, они были особо насыщены вот именно такими людьми, которые горели любви к Богу, ближним. И вот наш курс взять, весь курс, многие из них, кто-то в Даниловом монастыре, как тот же и владыка был насельником Свято-Даниловом монастыря, там отец Михей, отец Иосаф, они все одноклассники, вот наши. Как-то наша жизнь такая была близка, и поэтому мы все знали каждого путь, и особенно вот владыка, он выбрал такой монашеский путь, был насельником Троицы Сергия Лавры, а потом уже направился в Даниловый монастырь со своим духовником, отцом Алексеем, наместником Даниловый монастырь, когда его туда поставили.
А владыка, он всегда желал монашества?
В семинарии об этом особо не разговаривали. Промысел Божий, я думаю, что его нельзя как-то так вот сразу, человек или не сразу. А тем более, если человек из такой невоцерковленной семьи пришел, он где-то слышал, что есть в монастыре, да, знал как-то что-то из книг, подчерпал из творенистых отцов, но как бы сам-то, в общем-то, такого опыта не видел и не знал. Поэтому это Господь сам, наверное, как-то управлял человека и приводил именно к такому вот служению.
Меня удивило, когда я читала биографию владыки, то, что он служил и в армии, потому что вот сегодня наши современные православные молодые люди, они не стремятся, и их православные родители также, наоборот, они желают скорее сделать все, чтобы ребенок их не служил в армии. В вашем поколении было иначе?
Я тоже в армии служил. Мы с братом служили в армии, так же, как и владыка Зосима. Ну, я думаю, что если есть возможность и хватает, и есть здоровье для того, чтобы послужить в армии, надо служить в армии. Вот если у человека как бы недостаточно здоровья для того, чтобы идти защищать отечество, ну тогда и разговоров нет. А если есть здоровье, ну почему не идти? Это долг каждого мужчины. Тем более священника, потому что, как вы знаете, в семинарию всегда берут охотно тех ребят, которые прошли армию. Потому что тот пришел в армию, тот уже знает, что такое послушание, что такое уже дисциплина. Им проще учиться в таких закрытых заведениях, чем тому человеку, который в армии не служил.
Может быть, вам запомнилось, какие предметы особенно любил владыка во время обучения в семинарии?
Ну, он такой был очень любознательным человеком и все, в общем-то, впитывал как губка, особенно все, что относилось к уставу церкви, к истории церкви тоже. Мы-то воспитаны были на этом, и мы как-то с детства в этом находились, и поэтому для нас, ну, все очень привычно, и мы попали, можно сказать, там, где и были всегда. А вот именно этих людей, которые приходят из семей невоцерковленных, их отличает особое такое рвение и желание вот этого горения. Поэтому иногда я на него смотрел и учился той ревности служения, с ревностью желания принять знания какие-то, вот именно узнать. Они для нас были даже наставниками. Для нас все, как бы, эта церковная жизнь, она для нас была очень привычной. То есть мы приходим в ту же церковь, и все привычно, службы мы все знаем, чего к чему и откуда. А вот когда приходит такой же наш одноклассник, и это его восхищает, и он нам об этом рассказывает и говорит, насколько это вот удивительно, я никогда не думал, что это так. И мы вот, слушая их, в общем-то, тоже как бы сами учились.
Один сербский архиерей сказал о владыке, когда узнал о его кончине, что он жил как ангел и умер как святой.
Ну, это так и есть. Так и есть, да. Потому что он ничего здесь, можно сказать, такого материального в жизни ничего не имел. То есть к этому даже у него душа не лежала. Не то, что не имел, а душа не лежала. Потому что мы же понимаем, что есть разные монахи. А у владыки, в общем-то, ко всему было такое ровное отношение. Когда я приезжал к нему, будучи настоятелем Тверской губернии, я служил в храме. Естественно, в Москву приезжал по разным своим делам церковным. И надо было что-то там приобрести, что-то купить, что-то найти, средства найти какие-то. Иногда что-то меня расстраивало сильно. И когда я приезжал к владыке, он всячески старался утешить. Вот, и никогда от него не уходил расстроенным. Всегда он готов был отдать все, что у него есть в келье. Когда к нему заходил, вот это возьми, это возьми. Отец говорит, ты прости, уже все, нет, все, хватит. Не, вот это еще возьми, вот это возьми. То есть он имел вот такую вот христианскую натуру, такую вот, вот любвеобильную, которая готова была все отдать и приобрести все на небесах. Светлый был человек, светлый вот в отношении к людям, как бы повседневной монашеской жизни, вот тоже в Данилово монастыре, когда я с ним встречался, также в семинарии мы все, в общем-то, чем-то друг другу помогали, какие-то там конспекторы друг другу давали, чем-то старались друг друга поддержать, но он отличался тем, что он никогда не отказывал, всегда был готов помочь, подставить плечо. То есть как-то послужить. Качество такое вот именно служить. быть любому слугой.
Ваше общение сохранилось и тогда, когда уже он стал архиереем?
Конечно. Вот он часто приезжал в гости ко мне, и у меня был дома. Вот последний раз мы встречались после Рождества. Пригласили его домой, это была последняя встреча с ним. Вот собрались мы все дети, вот сделали ему концерт там. Он очень любил, когда поют, стихи рассказывают. Он просто вот радовался этому, как ребенок. И вот такая, можно сказать, высота его сложения, она не меняла его в отношении к близким, к друзьям, знакомым. Часто бывает, что и одноклассники, которые уже имеют какой-то статус или какое-то уже положение, то есть ты приезжаешь к нему: «Ой, здравствуй, здравствуй, отче, там, привет, там». «Да, я вас слушаю». То есть и ты чувствуешь, что, в общем-то, он к тебе уже относится не как к другу, а уже такая дистанция некая возникает. В Владыке этого никогда не было. Даже часто бывало, что я с ним, когда вот начинаю говорить: «Да, Владыка, благословите, все как полагается». А потом уже в разговоре я забываю, что Владыка там, ой, отец там, начинаю вот как-то вот такие слова употреблять, которые нельзя употреблять по привычке. Никогда он ни разу не сказал, что там, ну что ты меня так называешь там или еще как-то.
Такое состояние души человека – это дар от Бога или внутренняя работа над собой?
Я думаю, что это в совокупности. Как цветок. Вот он красивый, Богом сотворенный. Но если его не поливать, не удобрять, он засохнет. Так же и здесь. Богом дано было это ему. И он это приумножил силой благодати Духа Святаго. Поэтому, конечно, его заслуга в этом большая. Та вот именно внутренняя такая теплота души и готовность участвовать в жизни ближнего. Особый дар. Дар любви. Любовь там, где нету никакого эгоизма. То есть он все был готов отдать до последней, можно сказать, капли, до последнего то, что он имеет ради ближнего своим. И поэтому его жизнь, она так же и выстроена была. То есть после семинария у него был первый инфаркт, когда он закончил семинарию практически, будучи насельником Данилова монастыря. Потом послали его. Я об этом и даже не знал, что у него там еще был инфаркт, в Святую Землю. Он такой скромный человек, особо никогда не жаловался, но сказал, что ты не знаешь, как там тяжело. Если бы мне сказали, я бы не поверил. Тяжело было очень там, наверное, во всех отношениях. Вот ему нести этот крест, но он нес его. Потом был такой для меня интересный такой случай, потому что Господь нас как-то всегда так сводил воедино. Меня назначили говорить проповедь на праздник Успения Пресвятой Богородицы в Успенский собор Кремля. Ну, это как раз вот, можно сказать, 6 лет назад. Я прихожу туда, ничего не предполагая, захожу в алтарь и смотрю, стоит патриарх. А рядом с патриархом стоит Зосима, еще иеромонах, которого я знал. Стоит с крестом, с украшением, в митре. Я ничего не могу понять. Подходит, я говорю: «Отец, что случилось? Ты что это?» Он говорит: «Я сам ничего не могу понять. Так быстро все произошло». И вот этот день как раз его нарекали уже епископом. Он, архимандрит, нарекался уже епископ якутский. У него было неожиданностью, ну, это он уже знал, но когда он рассказал, как это произошло, пришел святейшему патриарху, принес очередные документы Данилова монастыря, а тут, говорит, послушайте, вышел, говорит: «Проходите, пожалуйста, вас святейший патриарх ждет». И он говорит: «Я пришел», патриарх сказал: «Ну, давайте мы с вами побеседуем». И стал мне, говорит, ну, спрашивать о жизни моей. Ну, я стал рассказывать, что он в детстве жил в Якутии своими родителями, потому что там отец у него работал, и он жил там, детство проходил как раз в Якутии. Ну, все это рассказал святейшему патриарху о своей жизни, как он относится к этому, как он относится к тому, там, все, как бы свою позицию. А потом святейший патриарх говорит: «Вы знаете, что есть необходимость церкви послать вас на послушание, поставить епископом якутским и ленским. Буду ждать вашего решения». И вот, в общем-то, он мог бы, если бы он думал о себе, о своем здоровье, о своем сердце, он сказал бы: «Ваше святейшество, понимаете, у меня 2 инфаркта. Я не могу ехать в Якутию». Но он даже и оттенка в этом никакого, то есть ничего не сказал, и принял это как послушание церкви. И дальше пошел служить церкви. Вот так он свою жизнь отдал за церковь. до последней капли. А насчет храмов я спрашивал владыка, как вы там храмы строите? Говорит, а у нас, говорит, совсем по-другому. Если у вас, допустим, прихожане храм строят, то есть приход храм строит, а потом приглашают архиерея и говорят, владыка, благословите храм. У нас, говорит, совсем по-другому. Архиерей храм строит, а потом говорит, вот я вам храм построил, вот батюшка, служите. Поэтому он там 17 храмов построил за вот эти неполных 6 лет. Умножилось число духовенства в 2 раза. Открыл духовное училище, уже построил здание семинарии. Я у него не был никогда, хотя он приглашал всегда. Ну, хотя бы вот последний день, когда уже на похороны приехал, посмотрел, какой. Ну, это, конечно, такой суровый край. Дома стоят там на сваях. И такое ощущение, когда туда приехал, посмотрел, что мы здесь, в тылу, а там люди на передовой. И тут тебе и язычники чистой воды, да, и потом это поддерживается как вот именно национальное такое религиозное сознание.
О том, как уживаются в Якутии языческая и православная культура, о проповеди христианства среди якутян рассказывает владыка Зосима. Звучит архивная запись прямого эфира на радио «Радонеж», 2007 год.
У нас еще один звонок, давайте послушаем его. Говорите, пожалуйста.
Я хочу вопрос задать.
Пожалуйста.
Такой, в 68-м или 69-м году я была в Кызыле, вот там в Якутии, и там есть краеведческий музей. И вот устроители для того, чтобы был как экспонат, они принесли поле, такой тотем. И у них на каменные вот эти вот идолы, которые как на острове Пасхи, только там они небольшие, примерно так 1-1.5 метра в высоты. Вот наряду с православной культурой там, вот есть это. Вот если можно, вы можете как-то просветить, следы какой культуры вот остались это? Это вот все-таки интересно, простите.
Да, вот просто опередили мой вопрос. Искоренены ли там вот эти вот шаманские верования якутов?
Ну, поскольку это национальная вера, древняя вера, да, собственно говоря, и у нас, так сказать, в России в древности тоже были языческие представления свои, они достаточно, так сказать, живые, и уж если так говорить, вот сейчас проходит как раз Масленица, а ведь Масленица не что иное, как древние отголосок вот древних языческих еще празднеств. И вот, собственно говоря, также и в Якутии, безусловно, сохраняется и есть свои шаманы и шаманки. Но, безусловно, как мы говорим, Якутия – это православная республика. Единственная, кстати, между прочим, национальная республика на Дальнем Востоке. И, безусловно, там живут близко, вместе, на одной часовой площадке, даже в одной квартире живут и православные, и шаманисты. Но нету вот такого как бы противоречия, они не противостоят друг другу, потому что север есть север. И для нас это очень важно, потому что можно жить вместе, можно работать вместе, можно вместе жить, трудиться и молиться, даже пускай по-своему. Это очень важно, потому что, чтобы просто представить, на территории Якутии проживает меньше миллиона, ну, по последней переписи 127 национальностей. То есть даже трудно представить, что было бы, если каждый бы начал по-своему немножко раздирать вот это, так сказать, единство народное. Именно поэтому сегодня поставлена перед нами задача, православная церковь задача, мы сами собой показываем, как нужно быть православным. И сегодня, совершая поездки, а вот в прошлом году мы совершили в августе огромную поездку вниз по Лене, от Якутска до истока великой реки Лена, и везде мы останавливались, общались с венами, венками, общались с якутами, и везде выступали с нашим такой культурной программой. Я сам путешествовал, брал с собой хор Калужской духовной семинарии, ребята, семинаристы, будущие батюшки, пели, конечно, замечательно. И вот эта вот наша православная культура, она, конечно, воспринималась всеми очень хорошо. Это тоже проповедь.
Национальные вот поселки были только, да, улусы, как
там были, называли, да, улусы, да, да.
И
там
вас были... встречали гостеприимно, добродушно.
Везде, да, 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 да. Не было никаких, так сказать, таких противоречий. И мы, может быть, даже не, так сказать, такой вот открытой проповеди не проповедовали. Только вот те люди, которые собирались вокруг нас, которые спрашивали о вере, тем мы уже, так сказать, серьезно, и наши миссионеры, и миссионерский отдел наш епархиальный, вот с теми мы уже серьезно, так сказать, уже занимались. Кто хотел креститься, мы их, так сказать, естественно, готовили к крещению, крестили. Но вот это вот показать, потому что в 90-х годах трудное было время, когда национализм достаточно сильным был развит, и он поднимался. Сейчас это время уже прошло, и мы стараемся и стремимся к тому, чтобы жить дружно и вместе. Кто хочет быть православным, он видит это, он видит красоту православия, он видит культуру нашу православную. Он, храмы стоят, они открыты для всех желающих. У нас программы идут на местном телевидении, где мы говорим о православии. И кто чувствует внутреннее свое желание, тот приходит и крестится. И если уж говорить о крещении, то те якуты, которые принимают сознательное крещение, вот удивительный такой, для себя сделал такой удивительный вывод, они не просто входят в церковь, они становятся 100% православным человеком. Они посещают храмы, они стоят стеной, так сказать, как бы защищая свою православную церковь и веру. Они свидетельствуют своим домочадцам и окружающим людям, что они православные. Вот это вот как раз такая удивительная черта. Я бы даже сказал бы такая вот... Нам уже непонятно. Да-да-да, это национальный характер.
Чистота, и вот, души.
Чистота такая, души, да? И вот такая целостность, что ли, вот если можно сказать так вот.
И вновь рассказывает протоиерей Серхий Дикий, настоятель храма святого великомученика Георгия в Коптево.
Владыка соскал там очень большое уважение. Сам президент Якутии присутствовал на отпеве Республики Якутия и говорил о том, что они с владыкой задумали построить там какой-то, говорит, самый красивый храм в дальнем поселке Якутии. Но владыка не успел это построить, но мы в память о владыке построим обязательно. То есть он как людей вот именно настраивал на службу Богу и ближним и объединял всех людей вокруг православной церкви. Поэтому он и оставил завещание. То есть устно говорил своей келейнице, своим духовным чадам. Он говорил, что вот если я умру, меня похороните за собором. Вот здесь, в Якутии. Здесь меня люди знают, и за меня будут молиться. Поэтому, когда этот вопрос возник, я как-то первый начал звонить, что вот как все-таки родители здесь. Ну и понятно, что как-то все к себе поближе хочется. Все равно какой-то эгоизм существует. Думаешь, вот здесь могилка будет, придешь, в Якутию уже не поедешь. Ну вот владыка он отдал свою жизнь церкви. И где служил, где нес свой архиерейский крест, там он и почил. Там для якутов, конечно, это уже... святыня.
В вашем сердце какой образ владыки сохраняется и сохранится навсегда?
Знаете, какой? Образ весеннего солнца. Он на солнышко всегда был похож. Потому что он сам всегда источал вот ту любовь, ту радость. Был готов всех обогреть, как-то поддержать. Невзирая на свои какие-то трудности, свои немощи. То есть о себе забывал всегда. Поэтому вот солнце, которое светит, рядом с которым нам хорошо, тепло и светло, вот это как раз образ владыки Зосимы.
Подошла к концу вторая передача светлой памяти епископа Якутского и Ленского Зосимы. О владыке рассказывал его однокурсник по семинарии, настоятель храма великомученика Георгия в Коптево, протоиерей Сергий Дикий. В передаче прозвучали песнопения в исполнении хоров Даниловского монастыря, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архивная запись прямого эфира с владыкой Зосимой на радио «Радонеж» в 2007 году. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Священник Ярослав Шипов. Великая тайна войны. Давно это было. Работал я учителем в школе. Однажды зимними каникулами выпало мне дежурить по учебному заведению. А у нас тогда гостили ребятишки откуда-то из провинции. И как раз в день моего дежурства они встречались с двумя земляками. Оба полковники, оба герои. Прежде никогда друг друга не видели. Познакомились здесь, в школе. Ребятишки расспрашивали их о войне, полковники вспоминали, и неожиданно из частных воспоминаний сложилась картина грандиознейшего, даже по меркам той войны, события. Надо заметить, что событие это как блистательная военная операция описано в учебниках истории, в энциклопедиях. Однако всем описаниям присуща странная закономерность. Если о развитии наступления рассказывается более или менее подробно и обстоятельно, то есть вполне в традициях военной историографии, то победное завершение операции излагается с неожиданной лапидарностью. К утру, 17 февраля, окруженная группировка была ликвидирована, противник потерял 55 тысяч убитыми. Думается, и не самому великому полководцу понятно, уничтожение 55 тысяч хорошо вооруженных солдат, поддерживаемых танками и артиллерией, дело хотя и выполнимое, но далеко не простое. Естественно, возникает мысль о необходимости затяжных упорных боев на весьма обширной территории. Артподготовка, авианалеты, танковые атаки, захват передовых рубежей. Но ничего подобного в описаниях мы не найдем. Победа словно падает с неба. Об этом загадочном разгроме и вспоминали фронтовики, пришедшие на встречу со школьниками. Однако по порядку. Сначала требовалось рассказать, за что получена золотая звезда. Танкист в дни Курской битвы пригнал с поля боя целехонький тигр, который долго и безуспешно расстреливали на полигоне, после чего решили оснастить наш танк Т-34 более мощными пушками. Вероятно, на полигоне бывал не один тигр, но то ли этот был первым, то ли дерзость разведывательного экипажа восхитила военачальников. По дну оврага они проникли в расположение противника, заглушили мотор, вскарабкались наверх, обнаружили несколько бочек с горючим, полевую заправочную станцию, дождались, когда подойдет вражеский танк, захватили его и погнали к своим. «И вот гоним обратно», — рассказывает полковник, — «впереди Т-34, следом «Тигр», на башнях красные флажки, то есть танки на марше». Я сижу в «Тигре», вдруг бабах! Что-то в нас попадает. Молнии по всей башне. Гоним дальше. Опять бабах! Опять молнии. Смотрю в прицел. А там прекрасная цейсовская оптика. Вижу. На пушке рощицы молоденький сержантик суетится возле сорокопятки. Заряжает. Бабах! Снова попал. Снова молнии. Пушченка слабенькая, броню не пробьет. Но искры молнии по всей башне летают. Страшно. Зарядили орудие. Взял я повыше, по деревьям. Выстрелил. Всю рощу щепками завалило. Гляжу, Сержантик потащил пушку в сторону. Меняет позицию. Грамотный. Я потом сходил к нему, познакомился. Похвалил за меткость, за выучку. Говорю, тебе бы, брат, не 45 миллиметров, а 85. Ты бы с твоими талантами столько техники покрошил бы. Растолковал насчет красных флажков на броне, а то у него упущение в образовании было. Вот за этого тигра мне и присвоили. Второй полковник во время войны служил минометчиком. Он скупо сказал, что в феврале 1944 года его дивизионные минометы вступили в бой с превосходящими силами противника и бились до подхода крупных соединений нашей армии. Школьники ничего не поняли, пришлось объяснять. «Была такая Корсунь-Шевченковская операция», — начал герой-минометчик. Герой-танкист с пристальным вниманием посмотрел на него. «В детстве и отрочестве мне довелось переслушать великое множество фронтовых историй. Война завершилась недавно и полностью владела памятью общества. А большинство взрослых мужчин были фронтовиками, и потому их знакомство друг с другом начиналось со слов: «А вы на каком фронте?» Так бывало и в ресторанах, и возле пивных, и в купе дальних поездов, и в тамбурах электричек. Слушая эти разговоры, я всякий раз терпеливо ожидал момента, когда выяснится, что собеседники хотя бы раз за время войны оказывались рядом. Такое почему-то случалось всегда. Один, скажем, воевал на Волховском, другой на Воронежском. Но потом, по каким-то причинам, одного куда-то перебросили, и выясняется, что второй в то же самое время тоже был в том самом месте. Эти совпадения представлялись мне настолько обязательным моментом всякого взрослого разговора, что их отсутствие вызывало подобие беспокойства. Впрочем, я знал одно место, куда, как мне казалось, попадали почти все. Секкеш-Фехервар. На моей памяти ни один человек не сумел произнести это слово правильно. Однако стоило мне для подсказки прошептать пару любых слогов этого слова, как обнаруживалось, что оба фронтовика там бывали. Так вот, слушая героев-полковников, я тоже ждал своего момента и дождался. Причем шептать ничего не пришлось. «Наши войска тогда окружили огромную группировку противника», — продолжал минометчик. «Даже не окружили, а скорее обошли ее. Фронт переместился далеко на запад, а около 75 тысяч немцев остались у нас в тылу. Командование как-то не обращало на них особого внимания. Готовилось стратегическое наступление, а эти, ну и пусть себе бродят по степи. Подвоза боеприпасов и продовольствия нет, побродят, да и сдадутся в плен. Тысяч, если не ошибаюсь, 18 действительно сдались. Остальные, не сумев пробиться к своим напрямую, решились на сложный маневр. Объединив все войска, пошли вглубь нашей территории, чтобы затем выйти к линии фронта в каком-то другом месте, более подходящем для прорыва. Похоже, этот маневр оказался для нашего командования полной неожиданностью. Говорилось о возможном перемещении небольших разрозненных групп противника. На этот случай и оставили кое-где у дорог артиллерийские и минометные батареи, пулеметные гнезда. Окопались мы посреди степи на холмушке, живем день, два, три, ждем, когда вражеская группировка сложит оружие и можно будет догонять своих, отправляться на передовую. И вот как-то утром слышим с запада гул. Пригляделись в бинокль — немцы. Впереди бронетехника, а следом пехота и пехота до горизонта. У нас тягачи были, мы могли уйти вместе с орудиями, и нас бы за это, наверное, даже не наказали. Больно уж несоизмеримой силы, несколько человек против огромной армии. Но это я сейчас понимаю, задним числом, что называется. А тогда мысль такая никому в голову прийти не могла. Только бой. Открываем огонь, они из танков и самоходок по нам. А миномет, он ведь Для навесной стрельбы можно и по закрытым целям, но никак не для артиллерийских дуэлей в чистом поле. Да еще и дивизионный, самый большой. Его, если взрывной волной с места своротит, назад сразу не возвернешь. Зато уж мина, диаметром с трехлитровую банку, убойная сила, страшенная. Ей хоть куда попади. По живой силе, по технике, жуть что натворит. А торопимся, мажем, мажем и все равно спешим. Хочется побольше успеть, пока минометы не покорежило, да нас не поубивало. И тут вдруг грохот с другой стороны, с востока. Глядим. Танки, самоходки. Наши. Мы сразу попадать стали. А танков десятки, сотни. И наступил момент. «Вот!» — подхватил полковник-танкист. «В одном из них был и я. Нашу танковую армию перебрасывали тогда к линии фронта для подготовки стратегического наступления. Сначала шли рассредоточенно. А в этом месте начинались овраги, и мы должны были пройти между ними по старому шляху. У каждого на карте он был отмечен особой стрелочкой. Выкатываемся к нему, а тут какая-то куча бронетехники, и по ней миномет бьет. У нас приказ был в боестолкновение не вступать, да и вообще не задерживаться. Но мы, конечно, по паре снарядов высадили, не задерживаясь. Ну и все, костер. «Точно», — подтвердил минометчик, — «вся их техника враз полыхнула, и башня». Башня от какого-то танка летит над огнем, как картонка, и вращается. Жуть. «Да, помню», — кивнул танкист. «Самоходка слева от меня шла. После ее попадания башня и улетела». У этих ребятишек был в их далекой провинции школьный музей. Для музея они собирали материал. Записав ответы героев, школьники, похоже, весь материал собрали, и посему перешли к чаепитию. Минометчик, у которого в далекой провинции еще оставалась родня, вел земляческие разговоры, а танкист, давно утерявший связи с теми краями, продолжал вспоминать войну и тихонько рассказывал. «Приходим в пункт назначения, небольшое село. Спим кое-как, кто где». Утром надо гнать дальше. Нет горючего. Ждем. Самолет разбрасывает листовки. Мой заряжающий читает вслух. Корсунь-Шевченковская группировка противника уничтожена. Немцы потеряли 55 тысяч убитыми. И позавидовал. Везет же, говорит, соседям. Награды получат. А то, может, и отпуска. Я ему, мол... При таком сражении и у соседей, небось, потерь немалы. А он, слышь, говорит, командир, тут написано, что главную роль в разгроме сыграли мы, наша танковая армия, то есть. Решили, что политотдел, как обычно, напутал. К полудню подвозят горючее, заправляемся, вызывают к начальству. 20 машин обратно. Цепляем бульдозерные ножи. И начинаем утюжить шлях, тот самый, по которому вчера прошли сотни танков. Там месиво. Глина, трупы, стрелковое оружие. Похоже, думаю, листовка была правильной. И в политотделе на сей раз ничего не перепутали. Мы ведь на этом марш-броске не могли оценить происходившее. Пехоты, конечно, было много. Но она разбежалась. Все попадали, паника. Знаете, киношники любят, пехотинец пропускает над собой танк и вслед ему бросает гранату. Это нормально, этому всех пехотинцев учат. Но когда на тебя идут сотни-сотни танков, когда земля ходит ходуном, а голова лопается от рева моторов, психика не выдерживает. Из-за распутицы мы старались идти не колонной, использовали всю ширину шляха. Получается, что ни у них вариантов не было, ни у нас. Такой марш-бросок получился. Ну, растолкали месиво по оврагам, возвратились в село. На другой день прибывают англичане, военный атташе и еще несколько человек из посольства. За границей не верят сообщению о ликвидации вражеской группировки. Действительно, позавчера было огромное войско, а вчера его нет. Так не бывает. Начальство приказывает мне вести англичан. Дело в том, что я до войны еще окончил технический вуз и знал английский. А во время войны бывал в Америке, принимал Шерманы, так что разговаривал свободно. Шерман — неинтересный танк, кстати. Ну да ладно. Приказывают вести союзников. Атташе залезает вместо заряжающего, еще один англичанин с фотоаппаратом сверху на броне. Приезжаем к битой бронетехнике. Фотограф в восторге, знай себе, щелкает. А атташе высунулся из люка. Где уничтоженный противник? Веду к оврагу. Он подошел, глянул и сразу же наизнанку. Отдышался, попил из фляжки крепкого чаю. И где линия обороны? Где позиции артиллерии? Где воронки от авиабомб? Предъявите мне след хотя бы одного автомобиля, конной повозки, хотя бы одного сапога. Ну где же я ему все это найду? Здесь, показывает, следы только от танков. Так уж, объясняю, получилось. Он постоял и говорит: «Любит Бог вас, русских». «Причем, спрашиваю, тут Бог?» «А при том, — отвечает, — что кроме Бога в разработке уничтожения никто не участвовал. Вашему командованию вложил в голову мысль о переброске танковой армии по этой дороге на запад, немецкому командованию о выходе из окружения по этой же дороге на восток. Потом двинул вас навстречу друг другу». «Гениально!» «А генштаб ваш, — говорит, — к разгрому никакого отношения не имеет. Там и сейчас толком не знают о происшедшем». Допили мы с полковниками школьный чаек, да и разошлись. Вот и все, что запомнилось. Давно это было.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.